по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Так, ну ВКонтакте вышло, что мы начали прямую трансляцию, так что я думаю,
ну
что...
тогда давай начинать, а если что, нас Александр остановит. А бывает такое, кстати, был когда-то такой запрос, давно, правда, он был, еще когда мы вели программу из студии, когда все было вот так по-другому, да, вот, говорили о том, что, сделайте как-нибудь такую заставочку, покажите, что бывает в студии до эфира. Ну вот мы тогда так и не показали, сегодня, возможно, кусочек показали. Вот, я надеюсь, нас видно и слышно. Всем привет, это «По страницам Библии». Алена Вальц, Олег Шевкун с вами сегодня. И есть люди, которые обеспечивают наш эфир технически, и не только технически, а организационно тоже. Алена, назовешь?
Да, конечно, Александр Анисимов, Ольга Каракчиева. Команда сегодняшнего эфира. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня присоединился, братьев и сестер, а также не только братьев и сестер, а всех, кому интересно рассуждение на библейские темы.
Да, и сегодня мы с вами продолжаем читать Ветхий Завет. У нас будет такая история. Мы сегодня завершаем читать книгу Судей и начинаем книгу Руфь. Опять-таки мы обычно перемещаемся из Ветхого Завета в Новый, потом из Нового Завета в Ветхий. Но на этот раз мы все-таки будем несколько книг Ветхого Завета читать. А вот мы до этого с вами были в Ветхом Завете, потом, соответственно, Руфь тоже. И в наших коротких программах, которые у нас транслируются, да, и записи, которые выкладываются полчасовые, и тексты коротких эфиров, которые можете найти в наших группах, вы, собственно, уже могли начать читать книгу Руфь на этой неделе. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы перебросили такой мостик между этими двумя книгами. Тут у нас был один комментарий от нашей слушательницы. Я думаю, что мы его почитаем немножко попозже. А я хотел бы сначала все-таки понять вообще, что происходит, слышно нас или нет. Никакого понимания у тебя нет на эту тему? Это сложно как-то.
Пока нет. Можно попросить Олю, чтобы она нам написала, слышно нас
да,
или нет.
Люди, кто-нибудь, скажите вообще, что происходит, потому что, ну как-то да. Вот.
Хотя бы в рамках сегодняшнего эфира.
Да, или Саша Анисимов, напиши, вот напиши просто в Zoom, в чатик, ну что-нибудь, скажи нам что-нибудь хорошее. Мы так все очень-очень этого ждем. А все хорошо. Спасибо. Вот это и надо было сделать. Видишь, сразу и настроение улучшается, и вот ты понимаешь, что можно вести беседу. Вот. Итак, книга Судей – это книга, в которой израильтяне делают то, что им кажется правильным, причем каждый делает то, что кажется правильным. И про книгу Судей часто говорят, что это такой скат вниз, то есть это движение вниз – потому что чем дальше в книге Судей, тем грустнее все становится. Вот. И это первое. А дальше книга Руфь, в которой совершенно замечательная история, причем история, происходившая в то же время, во времена Судей. То есть, когда мы заканчиваем читать книгу Судей, у нас такое ощущение, что все очень плохо. Потом мы переходим с вами к книге Руфь, и мы видим, что, оказывается, надежда все-таки есть, надежда для Израиля. Вот, но начнем мы, конечно, сегодня с заключительных глав книги Судей, и это человек, которого зовут Самсон. Ален, я уверен, что ты и детские Библии читала, причем, наверное, читала не так давно, как я, потому что у меня-то дети уже выросли, вот, а детская воскресная школа, это, конечно, все было, но это было давно. Скажи, пожалуйста, вот твое детское ощущение и твое ощущение уже, когда ты стала мамой и наверное, вела воскресную школу тоже, и детям читала про Самсона. Что за человек? Вот как ты его воспринимала, как ты его воспринимаешь?
Ты знаешь, о своих детских впечатлениях, наверное, я рассказать не смогу, потому что в детстве я особо Библию не читала, хотя у меня была детская Библия такого голубого цвета, и она, кстати, осталась до сих пор у моих детей. Но я всегда рассматривала картинки, и мне Самсон казался всегда такой неформальной личностью с длинными волосами, но он на самом деле таким и был, но да. Просто его внешность казалась настолько необычной.
Абсолютно, это такой конкретный хиппи, да, и эта история... Если говорить про Самсона, то я, когда стал христианином, когда уверовал, я почему-то считал, и, кстати, многие так считают, и это неправильно, но я так считал, что если герой описывается в Библии, и уж если тем более про него говорится как про судью Израиля, то это положительный герой. Знаете, вот это вот такая история, детская, может быть, история. Давайте мы, как это, все герои делятся на положительных и отрицательных. Ну, не всегда они, конечно, делятся, да, но вот, ну раз в Библии, ну раз Самсон, то, наверное, он будет положительным. А дальше я начинаю читать. И я задаю себе вопросом, а что ж так ведет себя этот самый, в кавычках, положительный герой Самсон? Что он такое делает? Почему он такое вытворяет? Что он там загадки загадывает и так далее? И один знакомый мне задал вопрос. Он говорит, слушай, говорит, а вот смотри, да, с филистимлянами боролись Самсон, а потом через много лет после него Давид. Ну да, через много лет, потому что тут еще будет времена Самуила, там, соответственно, Саул, да, придет, Давид маленький еще, но вот Давид будет бороться. Не так уж много лет, кстати. Так вот вопрос был такой. А ты можешь себе представить, чтобы Давид боролся с Голиафом так, как Самсон боролся с филистимлянами? То есть Давид такой выходит к Голиафу и говорит, а давайте загадки позагадываем. Вот кто загадывает? Чего нам с тобой это сражаться? Кто отгадает загадку, тот и прав. Вот, ты можешь себе представить Давида в таком виде, как Самсона? И я был совершенно поражен этой мыслью, потому что, да, враг один и тот же. Израиль один и тот же. Призвание Божие одно и то же. Люди разные. И их поступки разные, их реакции разные. Вот я хотел бы сегодня Самсону уделить время, потому что как раз жизнь Самсона отвечает на целую кучу вопросов. Например, один из них, а вот если меня Господь к чему-то призвал, я обязательно это сделаю или нет? Можно ли получить призвание, но быть непослушным? Что будет с человеком, который действительно непослушен в призвании Божьем? Вот, как вообще быть? Так что я думаю, что как раз история Самсона – это идеальный ответ на многие из этих вопросов. Вот. Ну и начнем хотя бы с того, что у Самсона роскошные совершенно родители. Родители, которые любят Господа. Открой, пожалуйста, 13 главу, книга Судей, 13 глава, начиная с 8 стиха. Ты даже не начинай, а просто 8 стих прочитай, пожалуйста. Это Маной? Говорит, да, Маной, отец Самсона.
Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем».
А это время, когда каждый делал то, что ему казалось правильным. Понимаете, друзья? Значит, Маной и его супруга ориентируются на то, что хочет Бог. Тогда, когда это было совершенно непопулярно. Давай все-таки еще прочитаем 9 и 10 стихи.
«И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя мужа ее не было с ней. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему, вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда».
Вот, значит, у нас был вопрос от Карины Герасимовой. Прочитай, пожалуйста, вот сейчас этот вопрос. Можешь его найти?
Да, конечно. Карина спрашивает, почему как мужчины женщинам говорят, женщина, знай свое место, то это нормально. А как женщина скажет, что мужчины должны знать свое место, то это сразу мужененавистница.
А ответ – не знаю. Вот я как-то… очень короткий ответ на этот вопрос – не знаю. Но если более подробно, очень многое, что делается у нас, у людей, то, что, ну, скажем так, мы привыкли, мы вот так поступаем, это считается нормальным, оно не соответствует Божьему Слову, оно не соответствует Божьей воле. Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что и Маной, и его супруга участвуют в получении вот этого Божьего откровения. Маной встал и пошел за женою своею, пришел к тому человеку и сказал ему, и так далее. Значит, ему было важно, чтобы она узнала. Вот, дальше ангел говорит Маною, но жена во всем этом изначально участвует. Причем Маной напоминает нам, я думаю, нескольких и других библейских героев тоже. «И сказал Маной ангелу Господню», это я 17 стих читаю, «как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое». Значит, во-первых, это важный вопрос. Как тебе имя? Кто ты такой? Как тебя называть? Вот. Во-вторых, чтобы нам прославить. Не мне, а нам прославить. Вот это роскошный совершенно пример в то время, в непростое время. Роскошный пример семьи, где и муж, и жена посвящены Господу. И отличный ответ. Ну, какой еще ангел Господень мог дать ответ, кроме отличного? Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. То есть это же Маной. Ты что, еще не понял? На самом деле, я думаю, что Маной все понял. Но он хотел удостовериться. Это было очевидно. Оно чудно, это имя. Это сам Бог явился в это время к этому отцу. Потому что у него, и к этой матери, потому что особая история, особое призвание для их сына. И мать Самсона, жена Маноя, оказывается роскошным богословом. Там, я не знаю, обратили вы внимание, друзья, на это, когда когда жена исправляет богословскую ошибку Маноя. Причем ошибку эту можно понять. Значит, прочитай, пожалуйста, 22 и 23 стихи. Они роскошны, правда.
«И сказал Маной жене своей, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала
Стоп. Значит, невозможно увидеть Бога и остаться живым. Помните историю, которая была с Моисеем? Помните вот это вот откровение? Маной знает свою Библию, или Маной знает свое Писание, все-таки давайте точнее говорить, знает свое Писание. И вот его богословие, это богословие жесткое. Да, он знает, что так бывает, он знает, что так должно быть. Вот, и ответ жены в 23 стихе. Лучшим богословом оказывается жена. Прочитай, пожалуйста.
Жена его сказала ему, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего.
О, когда придет Иисус, Он откроет нам Бога. Бога не видел никто никогда, единородный Сын Его, бывший в недре Отчим, Он явил. Иисус откроет Бога. И опять-таки, люди увидят Иисуса, и они должны были бы умереть. Исходя из богословия Маноя, как же так, они увидели Бога во плоти, они видели Иисуса Христа, они должны были умереть. Но есть и богословие жены Маноя. Если бы Господь хотел нас умертвить, Он не показал бы нам всего, Он не принял бы нашу жертву, Он не открылся бы нам таким образом. Иисус умер сам и воскрес. Потому что если бы мы умерли, то мы воскресли бы, ну, только к осуждению. Так в вечной жизни мы бы уже не воскресли. То есть жена Маноя оказывается мудрейшей. И Господь действительно работает с ней. Господь действительно трудится в ней. Если порой говорят, слушайте, ну, такой обалдуй вырос, такой шалопай вырос, значит, какие же могли быть родители? Там родители чего-то не доделали. Да, возможно, эти родители чего-то не доделали. Там будет такой эпизод, когда он жену захочет филистимскую, и будет спор с родителями у него. Возможно, то тоже по-разному к этому эпизоду относится. Вот, но люди, все родители чего-то не доделывают. Идеальных родителей нет. Я с огромным уважением отношусь к Алене, к ее супругу, у них замечательные дети. Но я что-то думаю, что если я скажу, что Алена не идеальная мама, она спорить не будет. Точно так же, как если Алена скажет, что Олег не идеальный отец. Вот. Да, мы спорить... Я сейчас наших супругов в это не включаю, потому что они не могут сказать, а вдруг кто-то здесь скажет, а вот я идеальный. Ну, тоже не скажут на самом деле. Вот. Так вот, эти родители Самсона не были идеальными, но они были посвященными, они были богобоязненными. Лучших родителей в то страшное время, в то темное время представить себе было невозможно. Это человек, как, кстати, было сказано в программах доктора Маги, по которым готовятся наши эфиры, это человек, у которого с самого начала было все. Вот ему было все дано, и родителям было открыто и про то, что они делают, да, и про то, что он должен будет делать, про то, что он будет, например, Назареем. И дальше действие Духа Божия. 25 стих, прочитай, пожалуйста.
«И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Царою и Естаолом».
Вот, обратите, пожалуйста, внимание, что Дух Божий в нем действует. Господь хочет освобождать свой народ через Самсона. Но на Самсоне есть определенная клятва. Он должен быть Назареем. Он не может касаться трупа, да, он не может пить горячительных напитков. То есть вот есть определенная посвященность, которую он должен будет хранить. А дальше вот этот парень вырастает, и подросток увидел девушку. Первый стих следующей главы. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. И он пошел, объявил отцу своему и матери своей и сказал: „Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену“». Вот, родители, конечно, в шоке, они говорят: ну как, есть же у нас и свои, более того, есть Божий закон, да, ты не должен брать жену из необрезанных, это нарушение Божьего закона. И дальше интересно, сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась. А он ссылается только на то, что ему понравилось. До закона ему нет дела. Обратите внимание, он не говорит: да, знаете, родители, но вот Господь мне открыл, что он будет через меня бороться с филистимлянами, через эту женщину, через этот брак. Вот до дела Господня, до решений Божьих, Самсону вообще никакого дела нет. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, теперь вот интересно, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. Значит, и вот какая получается история. Если бы Самсон был человеком благочестивым, если бы Самсону было дело не только до того, что ему понравилось, и до вот этой его эффектности, а до дела Божьего, Самсон мог бы поступать как-то иначе. Он мог бы говорить другое. Он мог бы делать другое. Но что получается здесь? Бог хочет освободить израильтян. Бог хочет действовать через Самсона. Самсону до Бога нет дела. Бог через него все равно будет действовать. Но самому Самсону в связи с этим становится еще хуже. То есть это не то, что «Ой, тут что-то Самсон такой непослушный, Бог ничего не может сделать». Бог может сделать. Вот понимаете, иногда говорят: сейчас, если мы с вами будем непослушными, то Божье дело в этом мире разлетится на куски, Божье дело в этом мире будет страдать и прочее. Значит, да, конечно, оно будет страдать. Да, конечно, наше послушание важно. Но это не то, что вот Самсон не послушался, и у Бога все остановилось. Весь план, весь замысел искупления человека у Бога остановился. Нет. Это примерно как... я расскажу эту историю, не называя имен. Известный американский проповедник, кстати, таких много, к сожалению, поэтому тут можно даже называть, не называть. Короче говоря... Через его выступления, через его книги, через его видео многие пришли к Господу. Но в какой-то момент его жизни выяснилось, что у этого человека двойное дно. Или двойная жизнь, если хотите. Выяснилось, что он нечестный. Выяснилось, что он обманывает жену. Выяснилось, что он обманывает людей. Выяснилось, что он обманывает даже тех, кто деньги дает на его служение, конкретное служение. Он тратил эти деньги на распутство, скажем так. И что? А вот что получается. Это человек, у которого жизнь разбита. Это человек, честность которого, свидетельство которого пострадало. Причем пострадало так, что восстановить его уже не представляется возможным. Но при этом это человек, через свидетельство которого многие пришли к Господу. Да, кто-то потом скажет, слушайте, может, я зря, может быть, не надо было Господу, не надо было доверять такому человеку, при том, что мы знаем, насколько у него серьезные проблемы в честности, ну, то, что честности просто нет, да, порядочности тоже нет. То есть, может быть, не надо было обращаться к Господу. А такое тоже будет. Но при этом многие из тех, кто услышал, из тех, кто принял это свидетельство, они сделают несколько другой вывод. Они скажут, да, этот человек оказался таким, но я-то пришел не к нему, я пришел к Богу. И вот что получается. Господь все равно делает свое дело, но страдает, в конце концов, тот человек, который оказался непослушен Богу. Вот это вот история Самсона. Причем она вся такая. То есть ему нет дела до Божьего призвания, но Бог все равно с ним продолжает работать. И более того, вспомните, пожалуйста, замечательный эпизод про труп льва в винограднике. Значит, 6 стих. Причем обратите внимание, что Дух Божий тут действует тоже. Дух Божий дает ему силу. Алена, почитай просто 6 по 10 стихи, по 11 стихи.
«И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, и в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И
он пришел нарушил, и поговорил...» Сейчас, он нарушил свою клятву. Да, mm-hmm. Он прикоснулся к мертвому. Он убил этого льва, он рукой своей растерзал льва. Он фактически, причем он знал, что он Назарей. Он знал, что у него особое место. Но он нарушил свою клятву. Это, опять, не мой это пример, вот, но это представьте себе человека, который окончил семинарий, нам преподаватель такой рассказывал, один преподаватель в семинарии, говорит, человек, который получил обучение библейское, его научили благовестию, он научился рассказывать Евангелие, он действительно убедительно рассказывает. И он понимает, что призвание Бога для него, в его жизни, это свидетельство благовестия. И он оканчивает семинарию и убирает Библию куда-нибудь подальше и идет торговать подержанными автомобилями. Вы понимаете, что он будет делать? Он будет применять навыки, которые он получил в семинарии. Потому что он будет пытаться понять, где его покупатель в данный момент находится, какие у этого покупателя пожелания, какие у этого покупателя возможности, какие у него требования, что обязательно, что не обязательно. Потом он обязательно расскажет о плюсах той машины, которую нужно продать. И он подведет человека к выбору. И он будет использовать те навыки, которые Господь ему дал для свидетельствования о Христе. Но он стал торговцем или продавцом подержанных машин. Вот эта история, вот смысл этой истории. Такой человек фактически разбазарил то, что дал ему Бог. Причем Бог дал для своего служения. Вот это Самсон. И он продолжает разбазаривать. Прочитай просто дальше, 7 и следующий.
«И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону».
Опять, в начале главы он понравилось. Все, он, это не любовь, это, я бы даже сказал, вполне возможно переводить, у него, то есть ему захотелось этой женщине, то есть у него было влечение, сексуальное влечение даже к этой женщине, потому что никакой другой любви в этой истории речи не идет. При том, как он потом придет и требовать будет жену свою и так далее. Да, читаем дальше.
Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял
Подождите,
его в руки свои.
Подожди. Я сейчас вспоминаю себя лет в 20-22, когда я ехал на встречу с девушкой, которая потом стала моей женой. Люди, какой львиный труп? Понимаете, это же не на полчаса ему нужно было. Это ему нужно было реально остановиться. Это ему нужно было реально отвлечься. Какой львиный труп, когда там ждет девушка, которую ты любишь? Значит, это вот ты прибегаешь, это тебя ничего не интересует вокруг, и ты идешь к той, которая тебя ждет и которую ты ждешь. У Самсона постоянно вот эта личная эффектность. Значит, я сейчас вот такой пример. Опять, кого-то он заденет, кого-то нет. Значит, представьте себе, что вы идете навстречу, причем это уже будет свадьба, да, или помолвка. Ну, тут сложно их разобрать, потому что тут все сразу. Вот. А вам еще нужно отвлечься. Будете ли вы отвлекаться, например, для того, чтобы посмотреть, сколько лайков под вашим каким-нибудь, не знаю, постом в Инстаграме? Вот вы не будете это делать, потому что эти лайки, этот пост, все эти соцсети вас совершенно не интересуют. Они могут вас интересовать только в одном случае, если вы нарцисс. Во, мне надо посмотреть. Да, но у него было призвание от Бога. И он от этого призвания уходит. Он не только от женщины уходит, да, которую он в жены берет, вроде бы. Да? Он уходит также от Божьего призвания, потому что его волнует эффектность больше, чем Божье призвание. Идем дальше. 9-10 стих.
Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей.
Зачем? Зачем он это делает? То есть он себя осквернил. Он других осквернил. Он ничего никому не говорит. Слушай, ты зачем? Вот понимаете, вот это весь Самсон. Но удивительно, что это человек, через которого продолжает работать Бог. Да, удивительно, но так оно и есть. Пировать начинают. Значит, устроил пир, вот, хорошо, круто. Но только ведь дело-то в том, что это филистимляне. Брачные друзья тоже филистимляне. Он пирует с теми, кого должен громить, кого должен побеждать. Он загадывает загадку. А причем загадка, в общем, на самом деле основана на этой же ситуации. Это загадка для продвижения его самого. Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое. Естественно, они могли это разгадать, они не знали эту историю. Вот, загадка – это для продвижения его же самого. Что побеждает? Как... Скажем так, где слабость Самсона? Прочитай 16-17 стихи. Вот как сокрушить вот этого крутого дядьку? Хотя, может, даже не вслух читать, просто скажи.
Ну, жена уговорила его, она плакала, он сжалился, все рассказал ей, как в первый, так и во второй раз.
Да. Сколько плакала?
Так, сколько она плакала? Не знаю, один раз, наверное,
17 стих. И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Чего? Люди, читайте Библию, постарайтесь читать Библию, как в первый раз. Значит, то есть они пировали, но они попировали, и потом они приходят, и она перед ним плачет. Потом они опять пируют. Причем очевидно, почему она плачет. Потому что брачные-то гости же не из еврейского народа. Еврейский народ туда не пошел. Брачные гости из тех мужчин, которые рядом с ней, которых она знает. Вот, речь о них. То есть ее сейчас будет проверено, кому она больше служит. Она больше служит этому мужу или она служит своим? И она разгадала загадку сынам народа своего. Вот что здесь происходит. И поэтому они отвечают на вопрос, они разгадывают загадку. Вот реакция Самсона. И сошел на него Дух Господень, пошел в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал переменные платья их, и разгадав там загадку, и воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Опять-таки, этот брачный друг был из ее народа. Он был из филистимлян. Теперь Самсон, тебе нужна жена. Или вот воспылал гнев, и он ушел домой. Значит, Самсон оказывается гневливым, но еще и отходчивым. Потому что следующая глава. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своей, принеся с собою козленка. Ну, типа, примирение, все, мир. Чего он делает? Зачем он это делает? Он говорит, войду к жене моей в спальню. Отец не дал ему войти. Естественно, не дал. Причем отец говорит, ну, другая есть. Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло. Самсону надо еще искать основания для того, чтобы мстить филистимлянам. Того, что Бог его на это поставил, ему недостаточно. А дальше он устраивает фокс-шоу с лисицами, с хвостами, с поджиганием хлеба, с поджиганием полей. Он истребляет урожай. Ален, я не могу прямо, вот я читаю этот текст, меня поражает, насколько эффектный Самсон. То есть, если что-то делать, это прямо должно быть вау. Лисиц наловить, причем кучу, 300, взял факелы и связал хвост с хвостом. И все это начинает бегать. И все это начинает гореть. Я не знаю, а вот какое современное сравнение к этому придумать. Человека, который ставит обалденное кино. Но режиссеры, операторы лисиц не связывают. Они это снимают, они это придумывают. Самсон просто берет и делает так, чтобы это было прямо красиво. Вопрос, зачем? А потому что он мстит за себя. Он мстит не за Бога. Он хочет отомстить за себя. И противостоит этим людям. Но тут происходит примерно то же, что началось происходить когда-то еще с Гедеоном. 9 стих, посмотри, пожалуйста. 9 и следующий.
«И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи».
Да, читай. Можно читать.
«И сказали житель Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама, и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им, как они со мной поступили, так и я поступил с ними».
А теперь сравни это с Давидом. А теперь сравни это с Давидом. Потому что говорит, ты оскорбляешь, ты поносишь Бога нашего, Бога Израиля. То есть Давид не мстит за себя. Понимаете, какая разница, друзья? А Самсон постоянно в центре событий. Да, он будет мстить, да, он будет действовать, но это будет только месть за него самого. Вот, и, соответственно, его выдают, значит, вроде бы все нормально, и говорят, нет, мы только свяжем тебя и отдадим. Вот, сейчас, да, отдадим тебя в руки их. А умертвить не умертвим, и связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Ну и вы помните, что, чем все это кончилось. Значит, его отдают, пытаются его отдать, но сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перегоревший лен. Доктор Маги говорит здесь очень важную вещь. Не факт, что Самсон был таким сильным, мы читаем, что сошел на него Дух Господень. Господь таким образом дает ему силу, потому что Господь обещал. И Господь этому обещанию верен. А Самсон же опять делает глупость. Нашел он свежую ослиную челюсть. Это опять труп, это опять нарушение клятвы назарейской, то, что он делает. И, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. Значит, удивительное совершенно противоречие. С одной стороны, Дух Божий, с другой стороны, вот этот самый Самсон, который потом еще песенки глупые придумывает, челюстью ослиную толпу, две толпы челюстью ослиную убил я 1000 человек. Это что такое? Ну и при этом, 20 стих, и был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. То есть это долгая история. Вот. Ну и женщины в жизни Самсона – это особая история, тоже особый разговор. 16 стих, 16 глава тоже начинается с того, что понравилась Самсону женщина, но в данном случае это была блудница. Вот. И опять-таки, чем это все кончается, я сейчас пересказывать не буду, можете прочитать сами. А дальше начинается история, ну, по-разному, в разных переводах. Можете читать Далида, можете читать Далила. В русском все-таки тексте Далида, но здесь вот согласно бывают разные. Похоже ведь на все предыдущие истории Самсона с женщинами. «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Значит, Самсон, как тот подросток, только Самсон уже не был подростком к тому времени, а подростки это очень любят. «Давайте я подойду к греху так близко, чтобы прямо стоять на краю, и я крут, и я не согрешу». Маленький пример, я как-то его приводил уже в эфирах, подходит молодой человек к пастору и говорит: «Скажите, пожалуйста, вот у меня есть девушка, мы пока не женаты. Насколько близко мы можем быть в интимном смысле с ней, чтобы не согрешить?» «Подожди, ты чего хочешь? Ты бы спросил по поводу чистоты. Как хранить свое сердце в чистоте? Как хранить отношения в чистоте?» А ты фактически спрашиваешь. Он говорит: допустим, вот целоваться. Это согрешить или не согрешить? А в щеку поцеловать, а в губу поцеловать? Ну зачем? Он говорит: ну я просто хочу понимать, какую мне грань не переходить. То есть ты что, хочешь это понимать для того, чтобы к этой грани быть как можно ближе? Так ты уже согрешил. Ты в сердце своем согрешил, так и Самсон. Она четко говорит, зачем ей нужно. Он знает, что это за женщина. Он уже видел филистимлян. Он уже видел этих женщин филистимских. Он дает ей ответы. Причем один раз говорит, два раза говорит. Она это исполняет. Он снова ей отвечает. Он постоянно пытается балансировать вот на этом краю. И 15 стих. Нет, прости, да, 15. Пожалуйста.
«И сказала ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя».
Ну и дальше можно. Угу.
«И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди».
И эту назарейскую клятву, это обещание, он уже промотал. Он ее, простите, профукал много раз. И сейчас он вспоминает про эту клятву, про это обещание, как оберег такой. Вот если то, да, если меня остричь, так она же острижет. Так и он должен был об этом знать. И он должен был это понимать. А он не понимал. Или в какой-то момент он вообразил, что он непобедим. А еще один пример. Сегодня много таких проповеднических примеров. Вот это пример из моей жизни. У меня когда-то был такой момент на ранней стадии христианской жизни, когда, ну, я проповедовал по очень известной книге Священного Писания «Послание к римлянам». Алена, я сейчас признаюсь, но я надеюсь, что ни ты, ни наши слушатели не выключат свои девайсы, когда это услышат. Короче, я в какой-то момент вообразил, что к проповеди я могу не готовиться. Ну, я же знаю 8 главу послания к римлянам. Я знаю, что там происходит. Ну, в автобусе по дороге перечитал и пошел проповедовать. Интересно, что как какой-то момент, сколько-то времени, Господь даже давал свою благодать, просто чтобы одуматься. А потом подходит ко мне женщина в церкви, пожилая такая женщина. Говорит, пастор, что-то с вами не то. Я говорю, чего? Она говорит, а я уже какую неделю замечаю, вы на проповеди открываете рот, что-то такое говорите, даже правильное говорите, но духа нет. Вот это Самсон. Понимаете, это человек, который говорит, да все нормально будет. Господь меня охранил и еще сохранит. И я могу этой филистимской женщине все рассказать. И все будет круто. Это страшная история. Ну и великая победа Самсона. Вот этот храм божества и божеству филистимскому. И молитва Самсона. 28 стих, прочитай, пожалуйста.
«И воззвал Самсон Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои».
А как тебе молитва Самсона?
Ну, отомстить за два глаза мои.
Да, с одной стороны, в нем что-то поворачивается. Он говорит, Господи, вспомни. Ну, раньше же было. Раньше же получалось. Господи, вспомни. Но ничего об освобождении, ничего о отмщении за Израиль, ничего о том, чтобы постоять за Бога. Здесь нет вообще отмстить за два глаза мои. Честно говоря, Самсону эти глаза особенно не нужны были, потому что, ну, вот он ими пользоваться не мог, как положено. Поэтому тут, в общем, даже не жалко. А, вот. Но опять про это. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своей, а другую или в другую левую. А дальше еще одна молитва. «Умри, душа моя, с филистимлянами». Значит, он не идет в жизнь. Он не идет к Богу. У него нет этой надежды. Он говорит, я сейчас их угроблю. И сам тоже помолвлю. И это эффектно. Это не обращение к Господу. Это не встреча с Богом. Это умри, душа моя, с филистимлянами. Господь свою волю исполнил. Господь через Самсона отомстил филистимлянам. А дело Господне, вот это направление его дела, да, направление того, что совершает Господь, от всего происшедшего не пострадало. Господь использовал Самсона. Но только самому Самсону все это было очень и очень тяжело. Вот такая вот история. Ну и в конце еще три главы. Как тебе Миха на горе Ефремовой?
Ну, как сказать, как он мне? Священник, если его так нельзя назвать, на самом деле. Ситуация, на самом деле, такая жизненная. И его служение было таким, по большей части, символичным.
Ну, там Миха, он работодатель, да? Он стал работодателем этого священника, этого левита. Бродит левит. Да, ну, Миха сначала, там его история с мамой, с деньгами. Мама, которая ему поддакивает, левит, который этому Михе говорит, я, в общем-то, иду, мне бы где-нибудь поработать. Вот, останься, говорит, да, свой храм, причем там и служение Богу, и служение идолам, все сразу, такая personal religion. Вот. Но при этом, когда приходят чужаки, значит, этот левит, ну что, кто больше заплатит, тому он и пойдет. И он говорит, так, тихо, 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 молчи. Ты, значит, это самое, не кричи, не поднимай крика. Вот бери все, что у тебя тут есть, и пошел к нам служить нам. Это вот кто больше заплатит. Это одна история. Значит, Миха – это такой менеджер корпорации, вот, и у него работает его корпоративный священник, ну, по полной программе. И 19 глава, последняя уже глава, начинается в те дни, когда не было царя у Израилева. Опять-таки каждый поступал так, как хочет. Вот, значит, опять левит берет наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего. Короче, все, что происходит в 19 главе, немыслимо. То есть это не просто нарушение закона. Этого закона там рядом не было. Это каждый поступает так, как хочет. А есть работы, есть комментарии, где просто рассказывают, подробно рассказывают о том, почему это не соответствует закону. Но 19 глава – это, собственно, беззаконие полное, беззаконие по полной программе. Вот такое темное, тяжелое, страшное время. И в этом контексте следующая книга Священного Писания. Мы, когда читаем Библию от начала до конца, если мы внимательно читаем Библию, то первый стих первой главы книги Руфь мы можем даже не понять. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Типа, сейчас все будет совсем плохо. Потому что в 18-19 главах мы, в общем, привыкли к тому, что все действительно плохо. И тут удивительная история Руфи, Орфы, в большей степени, конечно, Руфи, потому что Орфа исчезает, уходит. Вот. И этой самой замечательной женщины Наиминь. Давай прочитаем самые известные стихи из начала книги Руфь. Прочитай, пожалуйста, первую главу, 16 и 17 стихи.
Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою».
Вау! Ты представляешь, вот об этом читать после Самсона? Или после Михи, вот этого его левита на зарплате? Ты представляешь, об этом читать, когда кажется, что отступление полное, но Господь дает нам свою милость. Господь в своем слове даже в это тяжелое время показывает, что можно по-другому. И более того, Господь показывает, как Он протягивает свою руку, как Он являет свою милость. Вот в этой ситуации, которая тогда, в те времена, могла бы показаться безвыходной. Две вдовы возвращаются домой, в Вифлеем возвращаются, но непонятно, что с ними дальше будет. И вот тут эта история Гоэля, эта история родственника Искупителя, по сути, история Христа. А Самсон был настолько посвящен себе, что их очень сложно было искупить. Руфь и Наиминь преданы Богу, и потому совершается Божье искупление. Вот не надо быть эффектными, важнее быть послушными. Давай помолимся в заключение, чтобы Господь дал нам это послушание в сегодняшний век, который, к сожалению, так любит эффектность. Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, благодарим Тебя и славим за то, что Ты ведешь нас по этой жизни, за то, что Ты хранишь нас и оберегаешь. Помоги, Господь, оставаться верными Тебе, помоги служить Тебе так, как Ты этого хочешь. Господи, используй нас так, как Ты этого хочешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.